слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин. Сегодня вы услышите продолжение радиоспектакля по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». Минут через 20 прозвучит вторая часть этой увлекательной истории. А прямо сейчас...
Издана
для вас.
Сегодня мы познакомим вас с книгой знаменитой австрийской писательницы Кристин Нёстлингер. В молодости Кристин не думала о писательской карьере. Она занималась графикой, иллюстрировала книги для взрослых. А потом у нее родились дочки – Кристиана и Барбара. И мама придумала для них серию картинок о Фредерике, непослушной рыжей девчонке. Рассказы о ней вскоре превратились в книжку «Рыжеволосая Фредерика». Книжка сразу стала популярной, а Кристин Нёстлингер – известной. С тех пор она пишет рассказы, стихи, комиксы, детективы, фантастику и сказки. Но герои всех книг писательницы – обычные современные дети, в которых читатели с удовольствием узнают самих себя. Кристин говорит, что ей всегда гораздо легче найти контакт с детьми, чем со взрослыми. А вот что она еще говорит. «Я не верю в счастливый или несчастный мир детей. Существует только один мир, и дети варятся в нем вместе со взрослыми». Она лауреат более чем 30 литературных премий, среди них медаль Ганса Кристиана Андерсена. В 2003 году Нёстлингер стала первым лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен. Книги писательницы переведены на 38 языков. Известны они и в России. Недавно издательство «Самокат» выпустило в переводе Веры Комаровой повесть «Само собой и вообще». Одну из тех редких книг, которые можно читать всей семьей. Это добрая, смешная и одновременно печальная история о трех детях – Карле, Ане и Шустрике, их родителях и друзьях, радостях и огорчениях. Свою историю ребята рассказывают по очереди. И мы поочередно слушаем то легкомысленную девушку, то подростка-умника, то озорного малыша. Детям приходится нелегко, заболевает любимая бабушка, родители постоянно ссорятся и собираются развестись. Но дети ведь не могут развестись со своими родителями.
Для меня ни у кого нет никогда времени. Все так и норовят спихнуть меня друг к другу. Никто не хочет за мной присматривать. Никто, кроме бабушки. Она радуется, когда я приезжаю к ней. Или она ко мне. Поэтому я бы очень хотел, чтобы бабушка жила с нами. Но она говорит, что это невозможно. Потому что папа совершенно точно не захочет. И еще потому, что ей нравится жить в собственной квартире и спать в собственной кровати. А приезжать к нам в середине дня и вечером снова ехать домой, с этим бабушка не справится. Для нее это слишком долгий путь. В ту субботу, когда папа и мама были такие супергадкие, у меня лопнуло терпение. Я решил переехать к бабушке. Навсегда. Ничего, что до школы далеко, я справлюсь. Но я решил дать маме и папе еще один шанс. Если кто-нибудь из них придет ко мне в комнату, прежде чем я уложу свои вещи, то я останусь. Я достал из шкафа рюкзак, положил туда свои любимые комиксы и плюшевого медвежонка, и еще плеер. Я собрал портфель и свободные места в нем заполнил деталями от Лего. А мама, папа так и не пришли и не сказали: «Прости нас, пожалуйста, теперь мы все-таки едем в супермаркет». Я закинул рюкзак за спину, через плечо повесил гитару, взял портфель в одну руку, а радиоуправляемую машину в другую. В карман джинсов я сунул несколько жвачек. Потом вышел в прихожую и немного постоял там. Но ссора на кухне не прекращалась. Я вышел из дома и с громким стуком захлопнул за собой дверь. Пока шел до перекрестка, три раза оглянулся, не идет ли за мной мама и папа. Но никого не было. Кроме фрау Майзенгайр и ее собаки Мопси. Фрау Майзенгайр смеялась, увидев меня, и спросила, далеко ли я собрался. Я сказал, что далеко. Она снова засмеялась и потянула Мопси к уличному фонарю, потому что он писает только у фонарей. Потом я еще встретил фрау Примил и хотел спросить ее, на каких трамваях доехать к бабушке и где нужно пересаживаться. Я ведь этого не знал. К бабушке я всегда ездил с мамой или папой на машине. но фрау Примел сказала мне только «Привет, Шустрик!» и пошла дальше. Поэтому я спросил совершенно незнакомую женщину на углу улицы, и она объяснила мне дорогу. «Прямо напротив гимназии, — сказала она, — мне нужно сесть на трамвай, проехать 4 остановки, а потом выйти и пересесть на метро». Эта женщина, правда, еще поинтересовалась, куда это я собрался ехать один, да еще со всем моим добром в придачу. Но я быстро пошел дальше, а ей все это было не так уж важно, чтобы меня догонять. Только я вышел на большую улицу напротив кондитерской, кто-то вдруг закричал: «Шустрик! Шустрик! Шустрик!» И ко мне через улицу перебежала Карли. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «И зачем столько всего тащишь?» Я сказал ей: «Потому что я переезжаю. Навсегда. Я переезжаю к бабушке». Тут Карли схватила меня за лямку рюкзака и потащила через улицу к кондитерской. Там стояли Вудс и Рози. Карли рассказала им, что я совсем спятил и хочу уйти из дома. Рози глупо захихикала, а Вудс сказал: «Давайте все спокойно обсудим». Мы вошли в кондитерскую. Карли ничего не хотела для меня заказывать. Из экономии. Тогда Вудс занял у нее денег, чтобы угостить меня. И купил мне колу и тост. Вудс суперздоровский. Просто вообще. Он сказал, что я имею полное право переехать к бабушке. И что Карли это совершенно не касается. А Карли сказала, что ее это все-таки немножко касается. Потому что мама и папа рассердятся на нее, если узнают, что она встретила меня на улице и не привела домой. И эта дурёха Рози, конечно, поддержала свою подружку. Карли, к тому же, выставила меня полным идиотом. «Сам он никогда не найдет дорогу к бабушке», — сказала она Вудсе. «Ну, тогда мы его отвезем», — решил Вудсе. Но Карли уперлась, ведь тогда она будет еще больше виновата. Я поклялся Карли, что не выдам ее и ни словечко не скажу о том, что мы встретились, и что я еще никогда не выдал ни одной тайны. Дурёха Рози сказала Вудсе, что малявку вроде меня нельзя воспринимать серьезно. Но Вудсе сказал, что относится ко мне очень серьезно. «Ужас просто, как вы с ним обращаетесь», — упрекнул он Карли и Рози. Тогда Карли стала со мной поприветливее. Конечно, только ради Вудсе. Я поклялся говорить всем, что доехал до бабушки совершенно самостоятельно. И высоко поднял пальцы, скрещенные для клятвы. А потом Вудс, Рози и Карли доехали со мной на трамвае до метро и проследили, чтобы я спустился вниз по правильному эскалатору. С поездкой на метро справился бы и младенец. Там проходит всего одна линия, поэтому я никак не мог сесть на неправильный поезд. И станцию я тоже не мог перепутать, потому что мне надо было ехать до конечной. Но путь от метро до бабушкиного дома оказался трудным. Я ошибся в направлении и вдруг очутился перед зоопарком. Но оттуда увидел колокольню церкви, рядом с которой живет бабушка, и просто пошел, ориентируясь на нее. Зигзагами, потому что между мной и колокольней были большие дома. Когда я наконец-то добрался до дома бабушки, у меня стала побаливать левая нога. Она немного больше, чем правая. А ботинки, которые я надел, мне купили еще в прошлом году. Правый пока что подходит, ну, впритык, а левый уже жмет. Но маме некогда купить мне новые ботинки. Она все время это откладывает с недели на неделю. Наверное, я получу их, когда глупая мамина компаньонка вернется из Америки. Потому что нет таких обувных магазинов, которые закрывались бы позже, чем вязальные. И таких, которые бы раньше открывались, тоже нет. Мама хотела, чтобы папа сходил со мной за ботинками в субботу, в первой половине дня или на неделе, если он вдруг вовремя придет с работы. Но никогда вовремя не приходит. А в субботу до обеда ему тоже не хочется никуда идти, даже если он не едет на рыбалку. «Я ничего не понимаю в детской обуви», — сказал он мне. «Чего ж там понимать-то? Я выберу себе какие-нибудь башмаки, а он за них заплатит». Я не знал, что бабушка уехала в санаторий. И Карли тоже не знала, иначе она не повела бы меня к метро. Я очень удивился, что бабушки нету дома, ведь был уже полдень, и магазины закрылись на обед. «Она, наверное, пошла погулять», — подумал я. Спросить, где бабушка, я ни у кого не мог. Звонил во все двери, но никто не открыл. Я сел на подоконник на лестничной площадке и стал ждать. Целую вечность прождал. Окно на лестнице было открыто. Я выглянул из него и увидел, что вся стена дома в строительных лесах. Наверное, ее собираются заново штукатурить. И еще я увидел, что у бабушки на кухне окно тоже открыто. Почему все потом так разволновались? Я правда не понимаю. Даже младенец смог бы пройти по лесам от лестничного окна до кухонного. Я не боюсь высоты, только Мишка чуть не упал. Но у него же нет костей, которые могли бы сломаться. Я уютно устроился в гостиной, распаковал вещи, включил радио и принес печенье. Потом я услышал, как кто-то открывает входную дверь, и подумал, наконец-то пришла бабушка. Но это оказались мама, папа и Карли. Я сказал маме и папе, что теперь буду жить здесь, потому что бабушка всегда держит свои обещания и потому что ей не с кем ссориться. Но я не сказал ни слова про то, что Карли довела меня до метро. Тут мама объяснила мне, что бабушка уехала, и пообещала, торжественно клянусь, что с этого дня мы с папой больше никогда не будем ссориться. А папа добавил, и с этого дня будем держать все наши обещания, торжественно клянусь. Их клятвам я не поверил, но мне стало ясно, что если бабушка уехала в санаторий, то мне все-таки придется вернуться домой. Только сперва я не подал вида, что мне все ясно, и сказал, что останусь у бабушки и буду жить один. Тогда папа велел мне отдать ключ от бабушкиной квартиры, чтобы я еще раз не сбежал из дома и не поехал сюда. «У меня нет ключа», — сказал я. «Не пролез же ты внутрь через замочную скважину», — сказал папа. «Нет, через окно», — ответил я. «Я прошел по строительным лесам целых 3 раза, пока все не перенес». Тут мама стала совсем бледной, и папа тоже. Они, наверное, никогда не бывали на строительных лесах, иначе знали бы, что пройти по ним пару метров туда-сюда совсем несложно. Потом пришлось еще объясняться с бабушкиной соседкой, потому что из-за нас она чуть не умерла со страху. Благодаря этой соседке папа с мамой и нашли меня так быстро. Карли ведь крепко держала язык за зубами и не сказала им, где я. А соседка позвонила к нам домой, потому что услышала через стенку музыку в квартире бабушки. Она знала, что бабушка уехала и не может включить радио, и решила, что в квартиру проникли воры. Вот уж глупо. Воры-то действуют тихо, они не станут включать музыку. Соседка спросила у мамы, нужно ли ей звонить в полицию из-за подозрения о взломе. Мама посоветовала ей оставить все как есть и сказала, «Мы сейчас же приедем». Мама, конечно, не поверила насчет воров. Ей было ясно, что в квартире я. И она очень обрадовалась, потому что уже несколько часов повсюду меня искала и очень боялась, что со мной что-то случилось. Карли потом рассказала мне, что эта чудная соседка ждала их на лестничной площадке. Она жутко волновалась и вся дрожала. И предостерегала папу и маму, что входить в квартиру бабушки опасно, потому что взломщик мог бы разбить им голову. А потом мама с папой и Карли забыли сказать соседке, что в квартире нет никакого взломщика. И пока мы все вместе не вышли из бабушкиной квартиры, соседка стояла у себя за дверью, тряслась от страха и сердилась на нас за то, что мы про нее забыли. Карли думает, что она к тому же была немного разочарована. Ей очень хотелось, чтобы произошла какая-нибудь сенсация. Она была бы рада даже самой малюсенькой сенсации. Например, что я забрался в квартиру по строительным лесам. Но папа и мама не сказали ей об этом. Моя мама терпеть не может эту соседку. Когда мама была маленькая и жила у бабушки, соседка сильно осложняла ей жизнь. Стоило маме хоть чуть-чуть расшуметься, она сразу начинала стучать в стену. Если мама играла внизу во дворе с кем-нибудь из другого дома, то соседка кричала из окна, что чужой ребенок должен идти к себе домой. А когда мама первый раз поцеловалась со своим другом у входа в подъезд, соседка это увидела, помчалась к бабушке и все ей рассказала. А потом еще и разозлилась, что бабушка не отхлестала маму по щекам. Само собой, мама просто вообще терпеть не может эту женщину.
— Прозвучал отрывок из книги австрийской писательницы Кристин Нёстлингер «Само, собой и вообще». Эту замечательную книгу перевела с немецкого Вера Комарова, а выпустила в свет издательство «Самокат».
Пришла к нам сегодня, дети и взрослые, мамы и папы. Нежно пожмем ей зеленые лапы, нежно пожмем ей, нежно пожмем ей, нежно пожмем ей зеленые лапы, нежно пожмем ей, нежно пожмем ей, нежно пожмем ей зеленые лапы. Веселье.
Сделаем ей из гирлянд ожерелье,
повесим конфеты, шары и хлопушки, ведь елки как дети любят игрушки,
елки как дети,
елки как дети,
елки как дети любят игрушки,
елки как дети, елки как дети, елки как дети любят игрушки.
Милая, добрая, словно принцесса, вдруг улыбнется нам гостья из леса и закачает своими ветвями,
и в хороводе закружится с нами,
и в хороводе,
и в хороводе,
и в хороводе закружится с нами,
и в хороводе, и в хороводе, и в хороводе закружится с нами.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Валерий Воскобойников. Ты нужен всем.
Радиоспектакль. Часть вторая.
Уж сколько раз набирал Володя номер Анатолия в этот вечер, но не было его дома. Зато звонили другие люди.
Володя, ты только не пугайся, мальчик. Ты не пугайся. Ничего страшного нет. Мама твоя немножко в милиции.
Это была мамина знакомая Полина.
Ты отвечай, слышишь? Или испугался?
Нет, не испугался. Немножко это как?
Просто мама твоя поживет в милиции и вернется. Сейчас надолго не задерживают. Она обязательно вернется. А если не вернется, мы тебе помогать будем. Станем суп варить. Так что ты не пугайся.
Ничего себе, не пугайся.
Потом позвонила другая мамина знакомая.
Вовик, привет. Мы вместе с твоей мамой были.
только что из милиции. Нас двоих отпустили, потому что мы в первый раз попались. А мама твоя, она нечаянно майора уронила. Мама твоя майору стала доказывать, что он не прав. А он попятился, оступился и голову разбил. Мама его прямо в машине перевязала, пока нас везли в отделение. Так что ее задержали. Запиши адрес на всякий случай.
Володя записал адрес. Хотя что с этим адресом делать, он не знал. Собрался Володя поужинать в одиночестве, и тут новый звонок. Он сразу узнал этот строгий, слегка недовольный голос занятого человека, которого отрывают по пустякам. Мамин главврач.
Здравствуйте, Фомин говорит. Мне, пожалуйста, Людмилу Алексеевну.
Ее нет. Что ей передать?
Я, простите, говорю с ее сыном, с Владимиром.
Да, здравствуйте.
Это вашу маму я сейчас видел по телевизору? Я не ошибся?
Да, мою маму.
Дичь какая! У нее завтра с утра десятки больных, а она в милиции дает интервью. Вы не знаете их номер телефона?
Номер Володя не знал, но адресом поделился. И тут, наконец, позвонил Анатолий. Сам.
Давай одевайся. Приходи ужинать.
Хорошо.
Мама твоя скоро станет городской знаменитостью. Адрес-то ее хоть узнал?
Узнал. А ужинать я как раз дома буду. Спасибо. Потому что надо у телефона сидеть. Вдруг она еще позвонит.
Тоже правильно. Тогда быстро перечисли, что у тебя в холодильнике. Масло, колбаса, яйца есть? Хлеб есть?
Есть, все есть, мне ничего не надо.
Да я сейчас не тебе говорю. Сделаешь рано утром бутерброды, кофе в термосе и отвезешь маме. Или давай я утром приду, помогу. Помочь?
Не, не надо, я сам.
Сумеешь передать? Как думаешь?
Конечно, сумею.
Будильник он завел на 7 утра. Интересное дело, когда надо проснуться рано, в нем словно и внутренний будильник работал. Он проснулся за 5 минут до звонка и сразу вскочил.
Здорово было бы испечь пирожки. Мама вынимает их в милиции, они еще теплые. Вот это сын, с удивлением сказали бы все.
Он однажды пек под маминым руководством, но на это ушел вечер. Сейчас времени бы не хватило. Володя поджарил яичницу, положил ее между 2 кусками булки, налил кофе в маленький термос.
Так, что еще беру для заключенных? Зубную щетку и теплые носки.
Еще он взял полотенце и теплые домашние тапки. Не в сапогах же все время сидеть в камере. Это слово «камера» его и напугало, и рассмешило. Ему до сих пор казалось, что не с ними это случилось, что не по-настоящему.
Наверняка с мамой вместе еще кто-нибудь голодный. Жуткое это дело, когда у тебя еда, а у соседа нет.
До милиции он доехал в троллейбусе. На плече у него была школьная сумка в полиэтиленовом мешке передачи. У нужного дома стояла машина с красными крестами.
Неужели главврач приехал отвоевывать маму?
И точно. Его голос Володя услышал, едва только дверь в милицию открыл.
Это невероятно, это невозможно представить. Вы думаете, вы наказываете ее? Нет, вы наказываете десятки больных детей.
Его слушал смущенный майор с забинтованной головой, который сидел около таблички «Дежурный». Рядом была дверь, такая же железная, как в школе, наверху, на лестнице. Но у милицейской двери было еще и окошечко с железной решеткой.
Там, наверное, мама.
Кто им сделает перевязки, уколы? Вы? Вы им сделаете сегодня уколы? Я их всех направлю в ваше отделение вместе с родителями.
Доктор, ну не волнуйтесь вы зря. Ну, доктор, ну я же сказал, мы ваше ходатайство учтем. Поступим по закону, но ходатайство учтем. Петровская будет отпущена, но штраф ей заплатить придется. Сейчас ее приведут.
Приведут? Вы подумали, на что она будет годиться после бессонной ночи? Вы сможете сделать внутривенное грудному ребенку? Я, например, не могу, а она сможет. Она лучшая медицинская сестра. Только не сегодня. И общественное порицание мы ей вынесем.
Я знаю, знаю, доктор, какая она сестра. Сама мне голову разбила, сама и перевязала. Ну, вон ее как раз и ведут.
И Володя увидел маму. Она вышла не из-за железной двери, а показалась в боковом коридорчике. Впереди нее шла милицейская девушка.
Зря вы меня ведете. Я еще раз повторяю, что отсюда не уйду.
Увидев Володю и главврача, мама на секунду удивилась, а потом отвернулась от них, как будто это были незнакомые ей люди.
Вы, Петровская, свободны. Извините, если что не так. Лучше нам с вами иначе встречаться, не здесь. Вот, распишитесь. А приглашение в суд для наложения штрафа мы вам пришлем.
Не уйду я отсюда никуда. Отпустите девушек, тогда и поговорим. Виновата я одна, а не они. Дайте мне 10 минут на свидание с близкими и начальством, а потом я вернусь в камеру.
Да отпустим мы ваших девушек, сейчас отпустим.
Петровская, вы немедленно сядете со мной в машину, возьмете у сына завтрак, Владимир тоже сядет с нами и на работу.
А девушек мы ваших сейчас отпустим.
Только тогда мама согласилась уйти из милиции.
Больше я вас выручать не стану. Не понимаю. Серьезный работник, воспитали хорошего сына. Завтрак вам привез. А вы?
Маму бы за него замуж выдать. Он бы ее воспитывал.
А мама сразу переменилась, как только вышла из милиции.
Вовик, а ты сам позавтракал? А вы, Игорь Петрович, вы меня извините, что я вам неприятности причинила. Но я же из-за детей. Для их здоровья устроила митинг. Сколько у вас детей болеют аллергиями? Вы же сами знаете. А завод, ну хоть бы что. Пока его не закроют, я буду митинговать.
Недели через две после того, как мама отсидела ночь в милиции, в субботу вечером, в дверь позвонил человек. Он был в обычной куртке с капюшоном, в вязаной шапочке. В руках держал цветы и коробку конфет. Володя, когда открыл ему дверь, подумал, что это очередной чересчур благодарный родитель. И точно, он сразу спросил про маму.
А где же Людмила Алексеевна прячется?
Мама, тебе пришли.
Здравствуйте. Что-то я вас не припомню.
Майор Титов, собственной персоной.
Какой персоной?
Собственной.
Теперь Володя узнал его. Это был тот самый майор из милиции, только без бинта на голове.
Я к вам с неофициальным визитом, так сказать, по-дружески, по-мужски. Очень вы мне симпатичны своей смелостью.
По-дружески? По-мужски? Тогда я вам отвечу по-женски.
Она выхватила букет и, привстав на цыпочки, неожиданно хлестнула цветами майора по лицу. Майор не защищался, не прятал лицо, только чуть пятился.
Неофициально? Вот и я неофициально.
И она снова хлестнула букетом, так что цветы все обломались и осыпались на пол.
Вы меня обманули. Выставили перед друзьями в идиотском виде. Сказали, что их отпустите, а сами оставили в камере.
Майор снова попятился назад. Он уже был на лестничной площадке, а мама продолжала махать перед ним обломком букета.
Да не виноват я. Да послушайте же. Я с дежурства сменился.
Убирайтесь отсюда вон со своими конфетами.
Мама бросила на него коробку, и шоколадные конфеты посыпались на пол. А майор, продолжая пятиться по лестнице вниз, неожиданно оступился и грохнулся головой о ступени.
Ой, ну вот. Зачем же вы мне голову-то все время бьете?
Он поднес пальцы к голове, показал их маме с Володей. Пальцы у него были в крови.
А я ведь к вам пришел прощения просить.
Идите в квартиру. Сейчас я вам сделаю перевязку, а потом составляйте на меня свой акт.
Майор прошел на кухню, сел послушно на табурет и подставил голову. Мама быстро достала бинт, вату, спирт.
Придется немного выстричь волосы.
Выстригайте. Хоть нагло стригите. Захочешь вот так вот поговорить по-человечески, а тебе...
Каким-то одеколоном брызгаетесь?
Естественно, после бритья.
Естественно. Запах у него пошлый.
Не знаю, я им 15 лет освежаюсь, никто не говорил.
Все, можете быть свободным.
А вы, Людмила Алексеевна, извините, пирожки сами печете?
Нет, шеф-повар гостиницы «Москва».
А вы, извините, не позволите ли мне угоститься? Я вот как с дежурства сменился и ничего не ел.
Угощайтесь. Только учтите, говорить мне с вами не о чем.
Мама подвинула ему пирожки. Взяла чайник.
Вам покрепче или как?
Покрепче, пожалуйста. Если можно, конечно.
В тот момент, когда она понесла чайник над столом, ручка у него оторвалась.
Ай!
И чайник грохнулся, к счастью, на пол.
Ой, чуть не ошпарилась из-за вас.
Да не из-за меня, извините. Из-за ручки чайниковой. Сейчас я вам все закреплю. Отверточку принесите.
У меня есть сын, он и закрепит. Он уже неделю как обещал.
У сына свои дела, мальчишеские, а тут по-мужски.
Он поднял чайник, вылил в раковину остатки кипятка, достал отвалившуюся внутри гаечку и быстро все починил.
Ой, а пирожки у вас очень вкусные. Давно не ел таких теплых.
Но мама продолжала сурово молчать. А когда он съел второй пирожок, потом третий, запил их чаем, она молча пошла в прихожую. Майор тоже пошел за ней и встал рядом, глядя, как мама заметает остатки букета.
Вы позволите, Людмила Алексеевна, пригласить вас с сыном на праздничный вечер?
На вечер? Вовик, ты слышишь? Нас этот человек еще и на вечер приглашает. В камере будем праздновать или где?
Ну что вы так со мной? Ну, это вечер смеха в доме офицеров. Народные артисты, мастера сатиры и юмора.
Нет уж, я с вами не пойду. Да и не до смеха мне сейчас. Будьте здоровы.
И милиционер в который раз, печально вздохнув, покинул квартиру. Два года назад, в конце третьего класса, в апреле, шел Володя из школы, и кто-то сверху его позвал.
Вовик!
Зина. Она стояла в балконных дверях, махала рукой.
Уж сколько раз и в первом, и во втором классе он ее и прощал, и снова ненавидел. В третьем же классе, зимой, Анатолий вдруг успокоился и мучиться перестал. Они с Володей не вспоминали о ней больше. И сразу стало им спокойнее.
Вовик, а я дома сижу. Поднимайся ко мне, ты мне очень нужен. Лови ключи.
Сколько раз он ее видел в школе, сколько раз мимо дома ее проходил, и она его не замечала.
А теперь вот, Вовик, ты мне очень нужен.
Он поднял ключи с мокрого асфальта, обтер их рукой и подумал.
Может, их назад забросить? Очень надо подниматься к ней наверх, когда Анатолий про нее и думать перестал.
Вовик, поднимайся быстрее, ты мне очень нужен. Сам откроешь?
Он решил все-таки подняться. Еще не понимал, зачем она ему ключи бросила. Могла бы ведь сама отпереть дверь, да и все. Он долго возился с ее замком, наконец вошел. В прихожей было темно.
Вовик, раздевайся, проходи.
По полутемному коридору, оставив рюкзак в прихожей, Володя осторожно пошел в комнату, откуда через открытую дверь слышал Зинаиду. Какой еще сюрприз она ему приготовила. Зина лежала поверх кровати в длинной цветастой юбке, в кофте. Одна нога у нее была полностью в гипсе, и сама она радостно улыбалась. Володя даже подумал сначала, что это она шутит, игру такую придумала.
А я тебя два дня высматриваю. У меня, гляди, двойной перелом. На лыжах с горы съезжала. Да ты не стой, садись в кресло и рассказывай.
Володя не знал, про что рассказывать. И немного помолчал, но в кресло сел.
Ну, как живешь? Рассказывай. В школе без меня здорово изменилось?
Здорово.
Да, без меня, наверное, все не так. А я тут лежу. На минутку встану, потом снова лежу. И нога так под гипсом чешется, хоть плачь. Ну, рассказывай, как ты живешь?
Хорошо.
Ты садись как следует, что ты такой стеснительный? Все ежишься, конфеты в вазе, хочешь? И мне брось. Ко мне из класса приходили, конфет нанесли, яблок. И еще поклонники всякие. Знаешь, у меня сколько поклонников? Я даже список составила. Нечего делать было и составила. Отмечала, кто звонил. Всех отшила. Буду ходить хромая, тогда посмотрим, какие у них сделаются лица. А тебе кто-нибудь из девчонок в классе нравится? Ну, сознайся честно. Смутился, даже покраснел.
Ничего не покраснел.
Ай, я на второй год останусь. Из-за английского и математики. Здорово, да? Угу. В выпускном классе и на второй. А что в школе даже интереснее? Историю, литературу, это я дома легко повторяю. Вон учебники, видишь? По математике тоже. Один третьеклассник, представляешь? Третьеклассник. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Он по стереометрии мне объясняет. Вот смешно. Так что, может, и вытяну. Да, только английский никак. Мама хотела репетитора нанять, чтобы домой ходил. Так дорого. А весной уже нету репетиторов. Их зимой разбирают. Такие, Вовик, у меня дела. А что? Зинка второгодница звучит, правда? Это кто там с костылями ковыляет? А это кто? А, это Зинка, хромая второгодница.
И Володе так ее жалко стало. Если бы он учился не в третьем, а хотя бы в седьмом классе, он этот английский за неделю бы выучил, чтобы потом с ней заниматься. А теперь оставалось только не поддаваться на ее веселье. Что уж тут веселого, если человек в выпускном классе остается на второй год.
Ну, ты иди. Чего я тебя буду держать? Тебе со мной неинтересно, наверное. Да?
Ну...
Ладно, дверь захлопнешь. Толяну приветик передавай. Ты про ногу ему не говори, ладно?
Хорошо.
Ну, просто так скажи. Привет от Зины. И все.
Конечно, в тот же вечер Володя сходил к Анатолию и все ему рассказал про Зину. И хотя Анатолий с января Зинаиду не видел, тут он сразу собрал все, какие были английские учебники и пластинки, и пошел к ней.
Что же она сразу не позвонила? Столько времени пропущено.
Он стал заниматься с Зиной 3 раза в неделю, а в другие дни Зинаида слушала пластинки с английской речью.
Она сильно повзрослела за этот год,
сказал Анатолий, когда они с Володей встретились перед 1 мая.
А математикой с ней занимается какой-то третьеклассник. Невероятно.
За неделю перед экзаменами у Зины сняли гипс, и она осторожно вышла на улицу. В первый день она прошлась не очень уверенно и чуть-чуть. В школе не знали, что с нею делать, отменять ей экзамены или нет. Тогда Зина позвонила англичанке и по-английски попросила ее с экзаменов не снимать. В назначенный день она пришла и сдала экзамен лучше всех. Это Володя знал точно, потому что дежурил в коридоре и сразу побежал звонить Анатолию.
Очень за нее рад. Теперь будет кататься на лыжах осторожнее.
Он говорил о ней, как о посторонней. Как будто бы это и не он отрывал свое время, чтобы заниматься с ней всю весну. Странное дело любовь взрослых. Они словно больные становятся, когда влюбляются. И почему некоторые так любят читать про любовь? То ли дело фэнтези. Даже милицейский майор и тот стал как ненормальный после того, как мама отстегала его букетом. Меня бы отстегали, обиделся на всю жизнь. А майор взял и влюбился.
Когда Володя выходит из дома, так у парадной натыкается на него. Он иногда в форме, иногда без формы, но всегда с букетом. А то еще и с кожаной коричневой папкой под мышкой.
А я твою маму ожидаю. Хочу у нее прощения попросить.
Мама вернется поздно.
Не, а я все равно дождусь.
Ну чего он такого в маме нашел? Влюбился бы в милицейскую девушку. А мама любому мужу жизнь испортит, если будет, как сейчас, по митингам бегать. А уж майору и подавно.
Володя даже хотел это объяснить майору. Ведь потом ему же Володе стыдно будет перед майором, если тот на маме в попыхах женится. Но майор не стал его слушать.
Ты в этих делах пока не разбираешься. А вот когда втюришься, тогда и поговорим.
Некоторые с кем только не сидят, пока учатся в школе. А Володя сидел всего с 3 людьми. Сначала с тихой девочкой Ниной Кашеверовой.
Нина приносила в школу кукол и на уроке незаметно играла с ними. Потом ее отец, военный летчик, переехал в другой город и забрал Нину с собой.
К Володе посадили Шурку Абуалиева. А последние месяцы он сидит вместе с Таней Осокиной. Той самой, на которую ему было приятно смотреть в 1 классе.
А Шурку хотели отправить в школу для умственно отсталых. Шурка живет на той же лестнице, что и Зина. Только у Зины квартира отдельная, а у него коммунальная.
Ко времени, когда Володя узнал об этом, Зина с Анатолием давно не встречались, хотя и не ссорились. Просто у нее был свой институт, у него свой. Анатолий больше не мучился из-за любви. Зина тоже. Потом Шурка из обыкновенного идиота превратился в необыкновенного математического гения. И за отдельной партой стал учиться по отдельной программе.
Про Шурку уже с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. А если его в это время ругают, он молчит, и улыбка его кажется наглой.
Сначала этого никто не замечал, потому что у них была постоянная учительница. И при ней Шурка не заикался, говорил так же нормально, как на переменах. Может быть, потому что учительница на них не кричала, а наоборот хвалила за любой пустяк.
И все мы очень старались делать эти хорошие пустяки.
Потом постоянная учительница заболела. Несколько уроков ее заменяла синусоида.
В первом классе, кроме Шурки, никто и слова такого не слышал. Синусоида. Так прозвали ее старшеклассники. Она была немолодая и с пронзительным голосом. Если она появлялась на этаже, об этом узнавали сразу, потому что она обязательно начинала истерично кричать.
Едва войдя в класс вместо заболевшей учительницы, синусоида и на них стала кричать от того, что кто-то громко чихнул. И класс сидел притихший, испуганный, потому что их постоянная учительница так никогда не ругалась.
Сразу после этого синусоида вызвала Шурку. И тот неожиданно стал заикаться, хотя прежде на уроках читал хорошо и громко. Все подумали, что он притворяется, и начали пересмеиваться. Синусоида снова прикрикнула на класс, а потом и на него. И тогда он вовсе замолчал, лишь улыбался нахально.
К счастью для Шурки, синусоида побыла у них несколько уроков, а потом вернулась их учительница. И Шурка снова стала отвечать нормально.
Что у Шурки было в порядке, так это счет. Он любые примеры решал в уме. Другие пишут, подсчитывают, шепчут, а у него сразу готов ответ. Но записывать решения Шурка не любил, потому что почерк у него был чудовищный.
Однажды Шурка сказал Володе, что считать научился в 3 года, когда их сосед из коммунальной квартиры был в 1 классе. Шурке так понравилось считать, что сосед на него все задачи стал сваливать. Шурка задолго до школы не просто умножал и делил, а решал квадратные уравнения. И все в уме, потому что читать умел едва-едва, а писать и вовсе не получалось. Потом в 1 классе, конечно, и писать научился, но это были жуткие каракули.
Постоянная учительница даже из-за каракули его хвалила, а на математике разрешила писать только ответы. И Шурка писал их много. Вместо одной задачи, которую задавала учительница в классе, он придумывал штук 10 и сразу их решал.
Вы слушали радиоспектакль по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». В спектакле играли актеры Сергей Дрейден, Евгений Баранов, Владимир Крылов, Татьяна Михалевкина, Марьяна Мокшина, Святослав Сенкевич и юные актеры Коля Балабан и Леша Безумов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Сергей Махотин, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.
Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. А пока школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Махотин. До новых встреч, друзья! Школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!